Яна Егорова. Без вести. В исполнении Себастьяна Торна. Глава первая. Немного не повезло с погодой. Временами под тяжелыми ботинками хлюпала вода и разъезжалась размокшая на дороге грязь. Больше 4 километра пути через болотистый лес за спиной, и вот она, та машина, за которой он следовал. Дешевенький красный Ниссан. Двери не заперты, хозяйка, очевидно, где-то в доме. Он задрал голову к небу. Стая ворон с криками и драками пролетела прямо над ним. Серые собаки. Весна. Необыкновенно теплая в этом году выдалась весна. Уже несколько недель плюсовая температура. Снег даже успел растаять не только в городе, но и в области. 3 марта. К любимому женскому дню это тепло – настоящий подарок. Снова на улицах города замелькают короткие юбки и неприкрытые ножки в сапожках, аромат духов и счастливые улыбки вскружат мужские головы. От романтических размышлений его оторвал звон разбившейся банки. Где-то в глубине дома, перед которым он остановился, хозяйка выронила из рук что-то стеклянное. Он почему-то был уверен, что это точно была банка и обязательно с заготовками на зиму. Женщина начала возмущаться. В этом дачном поселке сейчас совсем никого нет. Еще не начался дачный сезон. Эта залетная птичка – досадная случайность. Сегодня она найдет свой конец. Встретится с Богом. Такова судьба. Перед тем, как зайти, он окинул взглядом домик жертвы. Типовой проект. Ремонт не делался со времен постройки. Деревянное строение с облупившейся светло-зеленой краской по всему фасаду и старыми деревянными окнами, словно больными старушечьими глазами, глядящие на мир. Да, отличное сравнение. У старушки были точно такие глаза, когда она прощалась с жизнью и делала последний вздох у него в руках. Как все похоже в этом мире. Как все одинаково появляется, стареет, а потом умирает. Достав из кармана фуфайки моток зеленой веревки, он двинулся в сторону незапертой калитки. Лучше, конечно, это было бы сделать в машине, тогда не пришлось бы тащить тело. Женщина хоть и молодая, но имеет свой вес. И довольно приличный, особенно, когда уже не дышит. Он зацепил ботинком детскую игрушку, валявшуюся прямо на тропинке, ведущей от калитки к дому. Дети. На миг опустил взгляд себе под ноги. Раздавил маленькую красную машинку. С легкостью смял ботинком пластиковую крышу игрушки. «Кто там?» Из глубины дома до него донесся испуганный голос хозяйки. Отбросив сомнения и забыв о находке, он решительно двинулся внутрь. По пути его руки на автомате накручивали веревку на кулак. Через холл 5-звездочной гостиницы «Азур», расположившейся в самом сердце Санкт-Петербурга, быстрым шагом передвигались 4 мужчин. Они торопились в сторону лифтов, удачно спрятавшихся за 2-метровыми белыми колоннами величественного здания. Впереди всей компании шел самый невысокий и щуплый, при этом элегантнее всех одетый молодой мужчина 30 лет. Он постоянно поглядывал на золотые часы у себя на запястье и то и дело стряхивал несуществующие пылинки со своего бархатного костюма темно-бирюзового цвета. Модная, взъерошенная стрижка дополняла образ стильного и успешного представителя светской тусовки. При этом весь его вид свидетельствовал о крайней неуверенности этого мужчины. Пальцы его вибрировали, губы постоянно дергались от улыбки, приоткрывавшей ровный ряд белых зубов до неровного оскала. За ним по пятам следовали еще 3. Самый высокий из них, лысый мужчина в недорогом, не по размеру костюме, был похож на частного охранника. О его профессии свидетельствовал отсутствующий взгляд и белый наушник в ухе. Заключали процессию 2 в форме полицейских, типичные представители правового мира, с недовольными лицами, прибывшие сюда по особой просьбе высокостоящего начальства. «Кого задерживать-то будем?» – Не слишком-то уверенно спросил старший полицейский того, что был в бархатном костюме, как только процессия остановилась прямо у лифтов. Стильный нажал пальчиком на матовую металлическую кнопку вызова лифта и в миллионный раз стряхнул пыль со своего плеча. «Нас так много, он что, агент какой-то? Он? Ну?» Кабина услужливо распахнула свои двери, и бархатный шагнул первым внутрь. «Агент. Он его уже месяц вылавливает по всему свету, чертов урод!» Агентом скорее уже стал сам Одинцов, а не его долбанутый подопечный. Сначала был Бангкок. 9 часов в небе, такси, гостиница, в которой к его приезду Горовица и след простыл. Сразу оттуда Марракеш. Опять шлюхи, на этот раз сенегальские, гостиницы и пустой номер. Горовец его снова опередил. Следом за этим Нью-Йорк, Голливуд, Владивосток. В Екатеринбурге они разминулись в аэропорту. А в Париже Горовец удрал от него на долбанном самокате. Агент. Зайдя в кабину и развернувшись лицом к дверям, задумчиво пробормотал Одинцов. 10 лямов. 10 лямов задатка взял его подопечный автор и ушел в запой по всему миру. У него, видите ли, вдохновение пропало. Музу он ищет. В объятиях проституток всего мира. Трахается, курит, пьет и убегает от своего редактора. А книгу, между прочим, уже через месяц, ровно 4 апреля, надо релизить. Реклама запущена, бешеные бюджеты вложены, а этот мудак никак не напишет и строчки. Это катастрофа. Самое обидное, что Одинцов никогда и представить не мог, что работа обычного редактора может уподобиться работе личного надзирателя. Охотника за головами, если хотите. Пришлось выслеживать ублюдка через социальные сети. Есть у Горовица хорошая привычка фоткаться в новых местах и чекиниться заодно. Только так и получалось его выследить, правда, тот каждый раз ухитрялся улизнуть прямо из-под носа редактора. Словно издевался над ним. «Майор, у вас оружие с собой есть?» «Настолько опасен? Он вам что, денег много должен?» «Должен. Еще как должен!» Сказал в полголоса Одинцов, поправляя манжет белой рубашки и передернув плечами так, как будто собирался драться. А еще он хитрая, изворотливая сволочь, которую мы с вами должны во что бы то ни стало поймать. Сегодня. Вы слышите меня? Двери лифта распахнулись на 8-м этаже, и вся компания молча направилась к номеру 213. Шаги мужчин заглушал толстый бордовый ковер с золотым восточным рисунком по краям. Остановившись возле нужной двери, Одинцов протянул руку к майору, потребовав этим жестом отдать ему ключ, который полицейский изъял у администратора. «Вообще-то, это противозаконно». «Вся ответственность на мне», – огрызнулся до предела взвинченный редактор, выхватил у стража порядка ключ и, сначала стукнув в дверь кулаком, крикнул. «Горовиц, открывай! Тебе больше некуда бежать!» Не дожидаясь ответа, Одинцов вставил ключ в замок, повернул его несколько раз, и вся компания вломилась в люкс. Посреди просторного помещения стояла большая кровать. На белых подушках лежало мужское тело. Лежало оно лицом вниз, и единственным из одежды, что его прикрывало от незваных гостей, были белые трусы. «Попался, говнюк!» – процедил сквозь зубы Одинцов и, немедля пройдя к окну, распахнул шторы. «Вставай, скотина! На этот раз тебе не сбежать! Здесь тебе не Париж! В Питере я тебя из любой канавы достану!» Одинцов приподнял ногу и толкнул ею в бок бездыханное, на первый взгляд, тело. «Труп», – уточнил майор, который, не понимая до конца ситуации, остался стоять вместе с остальными возле входной двери. «Пьяный». Отмахнулся, скривив губы редактор. «Горовец, свинья!» – выкрикнул он телу прямо в ухо. Тело, наконец, пошевелилось. Что-то промычало в матрас, в который было уткнуто носом. Затем, до этого свисавшую с постели руку, подняло вверх и продемонстрировало большой палец. «Вот так! «Какой мужик!» – проблеяло оно и упало в храп. «Что?» – взвизгнул Одинцов. Он резко склонился над пьяным, схватил того за русые волосы на затылке и поднял его так, чтобы разглядеть лицо. «Это не он, сука!» – его гневный рев сокрушил стены гостиницы «Азур». В то же время где-то в коридоре взвизгнула женщина. С той же стороны раздалось ее возмущение. «Мужчина, вы куда? Нельзя по гостинице голым бегать!» «Майор, он уходит!» – закричал редактор, указав сопровождающим на дверь. Вся толпа ринулась на выход. «Лифтом! Нет! Лестнице!» Бросился в противоположную сторону редактор, увидев в том конце женщину в костюме уборщицы. «Майор, сообщите вашим, чтобы перекрыли все выходы из гостиницы. Мы поймаем ублюдка!» Спотыкаясь о ковер ботинками из редкой крокодильей кожи, редактор мчался подобно профессиональному охотнику, почуявшему дичь. «Ни хрена, на этот раз он его поймает. Не уйти тебе, не уйти!» Топот четырех пар ног пронесся по коридору и ворвался на служебную лестницу. «Какого черта?» – возмущался майор на ходу. «Эта лестница должна была быть закрыта!» «Он отобрал ключ у уборщицы!» – крикнул ему Одинцов, перепрыгивая сразу через три ступеньки. «Я же сказал вам, майор, это изворотливая сволочь! Готовьте пистолеты! На этот раз я поймаю говнюка!» Редактор ускорился еще больше, потому что услышал, как в нескольких пролетах под ними кто-то уносит ноги. По пути беглеца что-то падало и грохотало, из чего редактор сделал молниеносный вывод, что его подопечный сегодня не настолько проворный. «Скорее всего, он пьян, а это значит, мы его поймаем. На входе его встретят мои молодцы!» – догнал его крик полицейского. Они проскочили еще 5 или 6 пролетов, пока все вчетвером не оказались на первом этаже, где буквально чуть было не врезались в точно такую же голую фигуру, которую они только что имели счастье видеть в номере на 8 этаже, с той лишь разницей, что на этой фигуре одежды не было совсем. Светлокожий мужчина в обычное время во вполне хорошей физической форме, которая как нельзя лучше подчеркивала его высокий рост, пошатываясь на неслушающихся ногах, остановился, потому что дорогу ему преградили другие полицейские. Судя по всему, те самые молодцы, которых успел предупредить майор. «Все, Горовец, набегался, сука!» Пытаясь отдышаться, редактор, не привыкший к подобным гонкам и вообще к каким-либо физическим упражнениям, схватился за пластиковые перила. «Это за тобой!» Голый мужчина немедленно развернулся к преследователям. Спереди его внешность была гораздо в более плачевном состоянии. Неопрятная борода и усы скрывали его лицо. Некогда утонченный нос распух, как после приличной драки. Очки болтались на переносице. Как будто завершая целостность картины, человек держал в руках одежду и блестящие кожаные ботинки, прикрывая своей ношей собственный пах.
«Так и знал, что в Питер не стоит возвращаться», – нетрезво проворчал арестованный. «Одинцов, твою мать! Что тебе в редакции не сидится?»
«Сейчас ты у меня узнаешь, что мне не сидится», – выпалил бархатный. «Майор, в кандалы его! И поехали уже, нас ждут!» «Ну, Горовец, ну, сука, заставил ты меня побегать!»
«Скажи, весело было?» –
подмигнул пьяный преследуемый. Редактор только одарил его гневным взглядом и с наслаждением наблюдал, как полицейские надели тому на запястье наручники, а после, как и был, голышом вывели из здания.